Мы на наших уроках стараемся немножко разобрать какие-то темы, касающиеся строительства семьи и близко к этой теме на основании того, что мы все считали, читаем, будем читать Бенедер в Хомаш Брейшис. Мы коснулись одной темы, То, что тоже сказано здесь в пасуке. ויאמר אדוני אלוהים לא טוב ויוס אדם לבדו יעשר עזר כנגדו. נחרשו בית שקו אדנמו, сделай ему עזר כנגדו, בן פמושניקה, פרוטיב ניבו. И мы уже коснулись тут, то, что сказали наши мудрецы, что если они действительно достоились быть достойными, то это озер, помощник. Если нет, то получается коннекта, то, что она ему противостоит. Если это, конечно, дружь истина и так далее. А вот что с пшат? Самое простое понимание. Что коннекту, то есть противостояние жены мужу, это само себе это помощь. И я хочу немножко объяснить на нескольких примерах. Ну, начнем с одной темы, которая называется «Бина и Тейру нет на ланашим». Ну, «Бина и Тейру» – это есть понимание у женщины, которое оно выше, чем у мужчины. «Бина и Тейру». Это касается многих вещей сейчас. Так вот, это сама «Бина и Тейру» – это, безусловно, большая помощь мужу в доме. Ну, когда жена ему позволяет видеть многие вещи в другом ракурсе, чем так он видит ее сам. Есть только одна маленькая деталь. Сказано в Пиркей Авот. Имен бин эн даас, имен даас эн бин. Нет понимания, это нет мудрости, и мудрости нет понимания. Что такое означает слово «даат»? Слово «даат» означает, когда есть несколько вариантов. Вроде каждый из них возможен. Вот какого-то более высоким постижением человек принимает решение идти по этому пути из 3-4 возможных. Это называется «даат». Вроде бы все 4 пути приводят к цели. И ну, надо где-то понять 6-м чувством, помощью свыше, какой из них лучше ведет. Это одна из категорий «даат». То есть функция называется бина. Бина. Это предоставить разуму, какие здесь возможные варианты. А функция разума выбрать вариант, один из предлагают, или более того, из 3 из них сделать один общий. Теперь давайте поймем эту параллель в семье. То есть в семье есть многие вещи, которые наши жены понимают лучше, чем мы. Но на ком, так сказать, на кто должен принимать решение? Глава семьи. Вот когда нам бина предлагает, наша жена – это символ понятия бина. Они нам предлагают какие-то варианты, какие-то случаи, какие-то стороны. Их надо выслушать очень внимательно. Они многие вещи понимают гораздо лучше нас. А потом надо взвесить и принять решение. И надо, чтобы она его приняла. То есть, знаете, в варианте совершенном, вот то, что сказано, вот имбен бину эндат, когда у нашего разума нет, мы не видим варианты, которые здесь могут быть, если человек видит один из 4 вариантов, которые возможны, он не может принять правильное решение, потому что против него нет нескольких вариантов. Поэтому это не принятие решения, потому что просто нет другого варианта. А если будет у человека четыре варианта, но не будет силы принять правильное решение, то это тоже это не... Я просто привезу некоторый пример. Допустим, может быть, совершенно блестящий преподаватель Торы в Ишиве. Но он как судья или как раввин, он не может быть. Почему? Я объясню. Он как блестящий, понимающий возможность стороны в Талмуде, может объяснить своим ученикам 10 вариантов, как считается, с этой судья. Все стороны. Но у него нет, не обязательно есть та самая функция дат, выбрать, какой из них надо является самым правильным аллаха. Это может быть не быть. Слышал про одного очень ведущегося в Сатору в Рецесроэль. Был великий Рашишива. Когда перед он посадили по каким-то причинам, этого не хотел, раввинский суд. И суд этот, когда он все сделал, не мог принять никакого ни одного решения. В каждом варианте он нашел, находил какие-то изъяны, оспаривал его, и в итоге остался ни с чем. Он вернулся в Ишиву и построил огромное количество больших учеников. Вот. Но тут надо, конечно, знать свое место. И это, если это параллель в доме. Вот есть такое понятие русскоязычное, ну, опять не всем русскоязычное, но так говорят по-русски матриархат. Это неправильная структура семьи. То есть мужчина или женщина должен слушать, что он говорит. Это внимательно, уважительно, и понимать, что многие вещи понимают лучше него. Но он должен принимать решение. Это его функция. То есть в нашей семье женщина – это коннегит понятие бина, а мужчина – коннегит понятие дат. И более того, когда есть бина, которая датой не управляет, это недостаток, а недостоинство. Это недостаток. То есть, цельная семья – это не только единство тел, а единство мозга. Они вместе, муж и жена по-настоящему – это некоторый единый цельный мозг. Но только что касается, по крайней мере, дел семьи и так далее – это они взвешивают, то есть они, я скажу откровенно, я советую своей жене почву на такие вопросы. Но я принимаю решение. И многие вещи, которые я сам не видел бы, она да, это видит. Это очень здоровый, так сказать, подход. Это пока что эзер, который не коннекту, это пока что эзер настоящий. Эзер настоящий. Коннегдо тоже настоящий, но он немножко в другой сфере. Вот коннегдо, скажем так, вещи поставить немножко так. Есть такая мицва, которая не так просто исполнить, не так просто устроить, что кто-то с нами такое сделал. Называется мицва тохаха. Буквально порицание, наставление. Ну, в смысле, в лашон ха-кодеш слово «тохаха» означает это слово «охаха». Буквально прояснение вещей. Когда человек, то есть тот человек наставляет, порицает его, он проясняет ему путь, по которому он должен идти. Вот наши великие учителя, сейчас и Вильнинский Гаон и другие, они искали того, кто может их порицать и наставлять. Известно, что Вильнинский Гаон просил на Магида из Дубна, чтобы был его мухих. Вещи известны. О. И тут надо знать одну вещь. У нас дома есть самый естественный и хороший махиях. Это наши жены. Махияха вне дома на сегодня нету. Кто на сегодня может это сделать? Когда человеку порицательно старать делать замечания, это сегодня реально не существует. А вот жена – это такое зеркало, которое является махиях. И это, когда она проявляется, в частности, тогда, когда она вроде бы кенегду, против него. Против него. Вот когда кенегду, она против него, она должна нажать на тормоза, подумать, что тут не то, надо проверить, а что со мной. То есть тут есть красный свет. Это огромная помощь, потому что понимаете, в чем есть достоинство семьи? И в том, что, скажем так, ну, в нормальной семье, в нормальной здоровой семье люди говорят, так сказать, без, ну, более открыто, чем с людьми незнакомыми. Они сказать тут вещи, которые другому человеку не скажешь. Они, а тем более, учитывая, что у наших жен есть бина и тейру, есть у них повышенное понимание, часто, говорят по-русски, знают нас как облупленных. Как, знают как облупленных. И то, что они могут нам сказать, нам никто такое не скажет, потому что они просто нас не знают. А кроме того, когда семья хорошая, нормальная, когда близость, и нормальная, хорошая близость, то вещи можно и сказать. Это нормально. Нормально, что жена могла мужу сказать то, что она думает. Это, конечно, оскорбление его величества. Но даже королева может сказать что-то царю, мужу, королю, что там что-то у него не в порядке.
Но это будет субъективная точка зрения, а не объективная.
О, я вам скажу такую вещь. Всегда она субъективная. Но всегда я могу, знаете, я скажу такую вещь. Просто, видите, послушайте меня внимательно. У меня очень, так сказать, острый ум. Я умею углубляться в гморот, решеным, охруным. Поэтому, когда кто-то мне хочет что-то сказать, все надо 10 путей, как его обойти. Мне скажет, сказала Мажика, такой честь, я был немножко меньше, рад шамаем, могу всех, так сказать, обкрутить и так далее, всеми способами, как ты хотел бы. Вот. И тут есть одна вещь, которую надо, человек должен учиться. Учиться. Не пользоваться своим хитроумием себе на зло. Когда человек выкручивается из любой ситуации, как себя оправдать, это его разум идет ему на абсолютное зло. Абсолютное зло. Потому что скажем, некоторое правило. Когда кто-то из нас кричит, даже вроде нам кажется, мы пропали на 100%, а типа думаем, может, что-то в чем-то все-таки мы не правы. Он кричит чисто субъективно. Даже более того, он кричит часто очень некрасиво. По закону он так бы не должен был кричать. А тем более не просто кричит, еще оскорбляет. Но почему он кричит? Если это причина. И тут есть такое понятие, на что находится это хешбона напишешь. Ты должен поверить в себя. Пытаться взять себя сильно в руки, снять с себя обиду, которая ему нанесена. А жены умеют обижать. Умеют. Снять всю обиду. И подумать, а в чем корень проблемы. Как я довел ее, свою жену, до такого состояния. Может, понимаете, она кричит, честно, уже кричит до глупости. Но причина крика, она может быть совершенно четкая. Ну, просто один пример. Ну, человек разговаривает с другим. Вроде говорит ему такие очень вежливые, культурные слова. А на самом деле где-то его изнутри, что кроме этими словами, пренебрежение, например, или злость, или неприятие. Вдруг он чувствует, что другой начинает его кричать. В чем проблема? Ты так красиво разговаривал. Деликатно, вежливо, пожалуйста. Ничего тебе другого не сказал. А другой чувствует кожей неприязнь, неприятие, пренебрежение и так далее. Лучше всего это чувствуют наши жены. Лучше всего. Поэтому иногда холодное такое, с английским этикетом разговор с женой, когда скрываются очень другие внутренние чувства, это как пощечине жене больше, чем все на нее кричать. Мы же об этом говорили. Поэтому это, я говорю, просто правило в жизни. Оно особенно важно, в семье. Знаете, у меня есть большой опыт в жизни, большой опыт, ну, в частности, воспитания собственных детей. Самая нормальная ситуация в доме, когда дети ссорятся. Вещь нормальная, я к этому уже привык. Ссора – это причина себя воспитывать, когда вещи объяснять, учить их. Значит, ссориться надо учить его сдерживаться, надо научить его, как реагировать на крики другого. Если он не будет ссориться, тогда мы никогда ничего не научим. Есть одна вещь, которую я стараюсь учить своих детей, когда ссоришься, вот он мне сделал так, а он мне сделал так. Ну, конечно, зависит от возраста, есть разные возраста, я говорю, в возрасте 14-15 лет, когда дети что-то понимают. Ну вот, он тебе сделал так. А почему он тебе сделал так? Что случилось? А я такое-то сказал. Я сказал. Ну, просто с каким тоном это сказал, я сказал. Ага. Так, теперь понимаешь, он был не прав, что сделал так. Но корень был на самом деле в том, что ты или ты сказал, или сказал, чтобы эти слова были вроде бы красивые, но не было подоплека, которая обижала, оскорбляла и так далее, и так далее. Поэтому я дал одно большое правило в жизни, когда человек, так сказать, напарывается на что-то, пусть проверит себя, нет ли на это ему причины у него самого. Иногда эта причина оправдана, но он это право. А иногда нет. Иногда нет. О. И в этом смысле наше очень такое важное зеркало – это наши жены. Вот, даже более того, есть такое место в Масехет Бабаци, Перек Азахав, там закон, это называется она. Она есть онат мамон, касается обмана в денежных делах. Есть также онат дворим, это касается обиды словом. Обиды словом. Там есть такая очень такая интересная алаха. Человек должен быть осторожен, чтобы не обидеть свою жену, так как она обижается легко, и ее слезы очень легко будут прослезиться. То есть, понимаете, у нас, наше зеркало, он имеет, так сказать, еще такую проблему, для нас это проблема, что он легко обижается. Она говорит Мишна, что надо эту причину, чтобы были более осторожными. У нас дома есть Ребе, он обучает нас разговаривать с людьми. Нас кто-то когда-то научил в детстве разговаривать с людьми, чтобы мы никого не обижали. Ну, я в этом не уверен. Не уверен. А дома у нас есть Ребе, собственные жены. Как разговаривать с людьми? Как? Видите, вот тот, она вдруг ни с того ни с себя, без всякой причины разревелась. Что могу с ней поделать? Ну, я говорю, ну так она плаксивая. Нет, Мишка говорит, она не плаксивая. Тебе надо быть осторожным и не обижать свою жену. Она вправе быть плаксивой, она женщина. Она женщина, она вправе быть плаксивой. И она не просто плаксивая, она что-то чувствует. Что-то чувствует. Пожалуйста, исправь себя. Исправь себя. Всегда говорю детям моим одну вещь. Ты с кем-то ссоришься, вот накричал, накричала, или кого-то побила в семье. Это все бывает, все нормально. Не то, что не надо внимание обращать, надо обращать внимание, надо делать головой, потому что это наша обязанность. Наши семьи это очень важно, бета-мидраш, дом учения быть людьми. Я всегда говорю своим детям одну вещь. Вот он тебе что-то сделал. Сейчас ты его накричал, побил и так далее. Кому ты сделал хуже больше, себе или другому? Другому же ударил по телу. Себе ты подпортил душу. Так кому ты сделал лучше? Ему или себе? Хуже? Ему или себе? Я не думаю, что с первого раза люди это воспримут. Ну, где-то, несколько раз, 10, 20, 50, 100, где-то, может быть, ну, когда будет лет 25, вспомнят и усвоят. И все, что мы говорим, должно усвоиться немедленно. Это, давайте просто глянем в зеркало про себя, то, что мы учим из Торы, мусар, Аллаха. Мы все усваиваем сразу. Ого! Сколько раз приходится еще повторять, чтобы что-то усвоили. Это надо, не надо отчаиваться. Мы говорим детям какие-то вещи. Спокойно, доброжелательно. Иначе не услышат ничего. Они сразу не усвоили, у нас просыпается гнев. Как это? Я сказал, я великий папа сказал, он не воспринял. Дайте его пощечину. Ой, это вещь противоположного воспитания. Это понятно. Раз дальше дети вещи воспринимают не сразу, долго. И до начала, которое мешает. Надо просто терпение, терпение. Понимаете, наша заповедь воспитания, она не кончается в 13 лет. Продолжается всю жизнь. Это тоже тема, которую сегодня можно коснуться. О. Так вот, у нас есть такое вот зеркало дома, называется «Наши жены», которые вроде часто получают, ощущают, что они против нас. Сами в том числе против вас они тоже мне помогают. Они, это лакмусовая бумажка наших недостатков, наших душевных недостатков. Вот. И я бы сказал так, тут надо сказать наших жен, за мицва шлойхола леасотар дэхэрим. И лучше надо говорить им. Но то, что они нам могут помочь, просто в своих реакциях на наши недостатки, этим нам никто так помочь не может. Надо быть им благодарным за это. Благодарным, потому что они нас выпрямляют. И знаете, у нас, каждого из нас есть, так сказать, искривление извилины. И семья наши жены, которые на них реагировали, и жены, которые видят наши недостатки, мы бы с ними жили до 120 лет. А так у нас волен с неволен, человек о них должен задумываться. О. Давайте идемте дальше. Эзер Кенегдо. Есть у человеческого создания одна проблема очень большая. Колоссальная проблема, которая, ну, очень нелегко решаема. Очень нелегко и требует, надо обратить внимание. И после всего этого, после всех разговоров, алывай ваулай. В чем проблема? Человек говорит слова, делает какие-то поступки, он не слышит, как его слова, его действия воспринимаются другим. Что такое ему сказал? Ничего такого не сказал. Он почему-то обиделся, он почему-то, сказать, с Масоном не хочет разговаривать. Ничего такого не сказал. В другой ситуации, когда если ему саму скажут то же самое, он просто пойдет морду бить, не просто будет обижаться. В чем проблема? Мне сказал один умный человек, чем отличается ребенок от взрослого. Ребенок видит только самого себя. Но многие остаются такими детьми до 80 лет. Вот наши жены, они нас учат, свои редакции, наши поступки, видеть не только самого себя. Не только самого себя. Я еще вещь немножко объяснить это. Ну, человек, естественно, в своей форме, он эгоист и эгоцентрист. И, естественно, это равное начало говорит, что ты должен все пользоваться, все должно крутиться вокруг тебя, все обслуживать, заботиться и так далее. Это чистый подход дурного начала в человеке. Это по-настоящему прямо противоположно тем, кем должен быть мужчина. Мужчина называет тот, кто влияет и оказывает добро. Это мужчина, муж в семье – это основа творца хеседа в семье. Что происходит? Он эту теорию не знает. Даже знает, но не помнит, когда нужно. Ну, объясню просто стандартную ситуацию. Стандартную причем ситуацию. Муж приходит домой после учебы, после работы, уставший. Что он хочет дома? Сейчас меня дома обслужат. Обслужат. Жена дома тоже дома уставшая. Дома дети, то, все. И какие-то вещи дома не выдаются, и не получается, и то, и все, и это. Какие-то недомогания, естественно, для женщины, которые выявляют, тем более, если она беременна или кормит, и так далее, и так далее. Она устала от шума детей. Сейчас придет муж, и он мне поможет. Муж приходит, он не помогает. Хоть все обслужили. Ну, дальше вы сами можете понять, что происходит. Давайте просто поймем. Вообще, конечно, у мужа есть теория, она зерка негду. Она должна не обслужить. А на самом деле это все правильно, зерка негду. Есть еще одна вещь. Надо быть просто, она зерка на кому? Мужу. А муж, который не заботится, не делает то, что ей нужно, он не муж. Он не муж, это нужно ей позаботиться, подумать, как сделать лучше, как взять внимание на то, что ей плохо. Вот, и к чему это говорю? Знаете, Иша, женщина, называется Мекабель, она принимает. И мужчине надо научиться быть дающим. Не только жене. Это вообще это мужское свойство. Надо научиться. Надо научиться этого дома. Слышал, вот увидел на книге такой интересный друж, что такое зерканегду. Так что у мужчины он одно из столпов человека, это бита тахесет, на трех вещах мир стоит. Сейчас я на Гимлот Хасадим, как сказал Рабишима на Садик Перке, вот. Мир имеется не только мир вообще. Мир – это мир каждого человека. Так где человек может действительно быть правителем мира Тахасад? В первую очередь, у себя дома. Так вот, у человека всегда потребность, чтобы он до кого-то делал добро, это его собственная жена. Так когда ему помогает, то в нем развилось и проявилось в мире Тахасад. То есть, просто поймем, человек, естественно, эгоист, эгоцентрист. Вот он должен в семье научиться давать. Учиться давать, учиться заботиться. Это не просто, так сказать, ну, она бедная, надо помочь. Это что необходимо нам, чтобы быть по-настоящему мужчиной. Это мужское качество давать. Я уже не говорю, так сказать, о том, я уже говорил на самом деле, это просто хочу более тонко объяснить. Он говорит, что у жены есть, называется, бина и тейр, понимание. Понимание. Она, нам тоже нужна бина. Это не монополия женщин. Вот, понимая потребности другого, понимая, учась видеть другого, человек развивается понимание людей. Знаете, есть такое сегодня, такая модная специальность, которая называется психология. Что такое, я не знаю. Как-то евреи все поколения обходились без этого. Но понимание людей, оно всегда было в нашем народе. Понимание людей, понимание, скажем так, то, что двигает человека, понимание тонкости его души. У нас есть тоже дом, так сказать, бета-мидраш, дом учения, где мы можем научиться понимать людей. Наши собственные жены, а потом также наши дети. Наши дети. Это в двух словах о теме Эзер Кенегду. Тема широкая, может, еще вернемся. И тут, опять же, очень важно, просто даже это Кенегду, это вроде против него, надо научиться в этом видеть помощь. Видеть помощь. Видеть помощь. Я, конечно, понимаю, что есть случаи редкие, очень, очень редкие случаи, когда действительно это описано про Бьёсию, действительно какая-то... Есть жены, которые все достоинства, так сказать, мужа, они все, он делает, знаете, все, что нужно, он дает им по-настоящему для того, что им нужно, они отвечают чем-то другим. Это очень редкая ситуация. Это очень нестандартная ситуация. Я как-то слышал, что учитывается следующее определение. Если человек небольшой праведник, а обычный нормальный человек, вроде нас, то самое естественное, что может быть, жена, так сказать, отвечала ему тем, что он дает ей. Проблемы не существует. Если есть какие-то проблемы, пусть покопается. Как он живет с твоей женой. А если он большой праведник, то иногда тогда есть немножко другая ситуация. Иногда он видит просто какие-то вещи, которые, как тебе взяла собственная жена, он получает амида, кенегед амида, мера за меру, так как относится к Всевышнему. Вот, она его не слушается. Пусть подумает, а я Всевышнего слушаюсь. Пусть подумает. Вот она мне сделала, я хотел так, она сделала, немножко не так. Вот я сегодня, допустим, ну, должен был молиться. Я молился как надо или тоже немножко не так? Немножко не так. Понимаете, это тоже вид эзер кенегду. То есть наши жены являются нас зеркалом, как нам нужно исправить себя. Уже нет Творца. Идемте дальше. Есть вот еще одна тема. Тема очень принципиальная. Указано в Хумаше Брейшис, как Всевышний вообще дал Адаму его жену. Сказано, что взяла не ребро. Ребро – это неправильно перевод. Целое – это не ребро, это сторона. Это сторона. В сторону его. И построил эту женщину, привел это к человеку. Дальше говорит следующая вещь. Йоймер Адам, зой сапам, эцем ацумай, увосором и мипсори, зой сикра ишо, кема ишло коха зойс. Что сказал человек? Вот сейчас это кость из моей кости, это моя плоть, это называется она иша, потому что взята от иш. Это вот истинная половина. Казалось бы, какое-то мироотношение к нам. Нас никто не сажал, не брал нашу половину, не переворачивал ее и так далее, не строил ее. Но в наших книгах написано не так. Пишет Рамойша Кардоверов, сейчас же каббалист Сфата, что же касается счастья духовной, то и сегодня, когда человеку достается жениться на его паре, это тоже эцем ацама и псалом псаре, это тоже его половина, когда это не единое целое. Я бы сказал, я с Божьей помощью достался, что Всевышний женил мне 9 детей. 9 детей. Я скажу так, я на 8-9 свадьбе я понял, что действительно шидух мина шамай. Что это означает? До этого я в это верил, а тут я уже вижу на 100%. 100%. Когда Всевышний делает всевозможные вещи, привести этот шедух, то я наблюдаю, это не выбирал, это не, я не выбирал, не я эти вещи знал. Какие-то детали, как это подходит друг к другу, как они, видите, как пример, даже в движениях похоже, в движениях похоже. Я чему-то научился на 8-9 шедухе. И это одно из основ, надо знать, что шидух мина шамай. Жена, она от Всевышнего. И это очень важная вещь, вещь надо знать. Даже более того, мы сейчас живем во многом во время истерпани. И божественное провидение, оно часто скрыто от нас, мы не видим, не постигаем. Есть у нас, получится наших учителей, сейчас это гро, что есть одна сфера, которая стерпанным мало коснулась. Это сфера на защите духа. Человек получает свою пару. Надо только не мешать. Человек будет слишком мешать, будет слишком привередливым, так он может себя подпортить. Может подпортить. Человек может себя подпортить. Это... О. То есть... Его пара это становится псарми псари, эцем мецамай и псарми псари. Идемте дальше. И так как в этом месте сказано, что есть вот такая вещь, которая называется единство мужчины и женщины, единство мужа и жены. И более того, говорится дальше так. «Алкен язоб ишет оби вес иму, вак бы ишто, вагою лебос восарахат». Поэтому оставит муж, мужчина, отца свою мать, и прилепится к своей жене, и были единой плотью. Единой плотью. И тут есть несколько тонких вещей. Мы уже здесь об этом говорили, что единство это оно не только тело. Мы об этом говорили, что все постановления, которые наши мудрецы постановили в Сефер Ктубот, сделать единым целым, касающимся материальной жизни, не личной, а материальной жизни, финансовой и так далее, обязанности мужа к жене, жене к мужу, сделать единое целое. Единым целым. И давайте просто тут поймем, то, что мы еще раз говорили об этом, так как все-таки они вроде бы два разных человека. Так как они два разных человека, то когда должны просто объединиться, то есть помехи, которые этому мешают. Поэтому, знаете, шломбай – это очень тонкая вещь, и то, что мы уже об этом говорили, то есть то, что не помешает двум друзьям, тем более двум своим компаньонам, друг с другом прекрасным отношениям, это может задеть это единство, которое называется «эцем ацами» в басарам псарит, называется то, что касается быть единой плотью. Приведу просто один маленький пример. Прошлый Пашат Шаву. Это известный пример. Приходят три ангела Аврааму, говорят, ну, Сара думает, что они бедуины. Говорят ей, что вот у тебя будет сын. Что он отвечает? Я уже к этому не способен. И мой муж закен. Это не закен. Что есть закен? Он не способен иметь детей. Вот что это означает. И там детали, если буду касаться деталей. Наши мудрецы объясняют, какие детали она имела в виду. Закен. Правда, правда. Дальше Всевышний обращается через посланника Аврааму и говорит, почему твоя жена смеялась? Как она смеялась, что вот она скина, она уже состарилась и не может иметь детей. Всевышний не сказал Аврааму, что она сказала, что он стар, а не она. Почему не сказал? Потому что не задеть шлумбает. Так приводится наших комментариев. Ну, представьте себе даже великих Авраама и Сару, если бы сказали всю правду, что сказал, что он уже не способен иметь детей. Ну что, он с ней поругался бы? Поругался бы с ней? По-моему, думаю, что нет. Но это могло бы задеть. А то, что касается отношений мужа и жены, нельзя задевать. Поэтому Всевышний изменил слова Сары. Вроде бы это не полная правда. Изменил, так чтобы не был задет. Один из источников, то, что мы шаним, шум даркей шалом. Это вот место в Торе. Что можно говорить нечистую правду ради мира. Когда бы что ради мира? Что мы не поссорились бы, не верю в это? Я серьезно говорю. Кто-то может думать, что из этих слов ну это просто смешно так говорить даже. Но это что-то бы задело в отношениях. А в семье это любовь, связка задевает отношения, это плохо. Давайте коснемся еще одной темы. Это, кстати, тот наш пасук. И поймем, что на самом деле один из вещей, которые часто семьи разрушают и ломают, и приносит много-много зла. Сказано так, «Алькен язов ищет авива и тимо, дак бы и что». Есть одно условие. Надо оставить своих родителей. Надо их оставить. Я просто немножко вам объясню. Есть у нас еврейская традиция, что родители провожают своих детей на хупат-хупу. Более того, Рабхали объяснил до этого ночи, на самом деле, родители должны растить и воспитывать детей до конца жизни. То есть то, что могут дети получить от родителей, эти вот толчок и влияние их воспитывающее, это касается всей жизни родителей до конца. А часто даже после смерти тоже. Есть какие-то вещи, которые дети слышат от своих родителей и при жизни не понимают, потом понимают. Я объясню просто вещь немножко более глубоко. По-настоящему, то есть когда мы сейчас говорим о родителях, это не просто, извините за выражение, бык и корова, которые родили теленка. Человек – это духовная структура. И, духовная, и сын, и дочка – это духовная структура. В этих структурах есть разные уровни. Есть уровень младенческий, уровень юношества, когда он уже бар-мицва, но еще незрелый. То есть взрослым по-настоящему 20 лет. Так выглядел Адам, которого создали 20-летним. Он был уже зрелым человеком. Это конец, то, что называют 20 лет, это конец выращивания. Потом есть, ну, человек растет. Вот говорит Рабейну Хаим Луцатов, да, Тванот, что человек растет всегда от сил того, кто его породил. Это положение их сил. И, конечно, у нас есть проблема. Мы не выросли в религиозных семьях. У нас нет тех родителей, которые бы действительно нас вели бы и растили бы. Но поэтому у нас есть другой вариант. У нас есть учителя и так далее. Это нас растет и так далее. Надо просто учиться. И сейчас сегодня такая проблема. Проблема колоссальная. Человек учился 2-3 года в Ешиве, даже 5 лет в Ешиве. Он уходит из Ешивы. Его учителя, но его не существует. Ну, я допускаю, допустим, у него есть папа Талмид Хахам, который очень связан, который его дальше его ведет и так далее. И у него есть такие новые учителя. Так. Ну, если у него папа Рэбе его, который его дальше его как-то его толкает, направляет и так далее. А если нет, так что? Я скажу честно, я постоянно имею контакт с учителями, сколько это можно, всегда имел и имею. И даже, допустим, сейчас был Йорцет Розенцев Финкера, Закацарик Леврохе, он уже был много лет большой Рош Ешива, но он не прекращал контакт с учителем Абхаим Камилом до конца жизни его учителя. До конца. Почему? Потому что так же, как и родители, так и учителя. Родители нам дали нашу, построили нас материально. А вот учителя нас построили духовно. И тот, кто нас построил, он также должен нас, он дает нам те дополнения, те восполнения, тот рост, это нам всем необходимо. Человек должен расти до 20 лет. Он это получает от родителей и учителей. Рав тоже называется отец. Так это приводится в многих местах. Так тем более очень странная вещь. Что значит Язоб ищет Авива это ему? Что это ставит? Я вам скажу. Все это очень хорошо. Но это не касается его отношения к жене. Есть граница, которую нельзя переходить. То есть, так же, когда родители не заходят с молодой парой в хедер-ихуд, им нельзя лезть в их жизнь. Категорически. И сколько семей разрушены были тем, что родители этого не понимают. Это касается родителей, касается свекры и свекрови, тещи, тестя и тещи. То есть можно и два способа вмешиваться. Лезть в душу сыну или дочери. А можно, так сказать, иметь еще счеты с зятем или с невесткой. Я говорю, что один маленький пример. Когда умерла моя покойная мама, она сама очень много в жизни страдала от своей свекрови. То мне сказала моя жена, как она любила мою маму. Мама жила в Америке. Она все-таки была довольно часто. И она сказала, что твоя мама мне не сделала ни одного замечания за свою жизнь. Ни одного замечания. Было причина замечания. То, что не было. Мы не ангелы. Ни одного замечания. Но это, конечно, действительно это уникальная вещь. Я скажу честно, то, что я понял от того, что занимался этой темой, потому что меня научили мои учителя в этой теме, в частности, дети вырастают, их надо воспитывать. Но их воспитываешь не как ребенка, не как юношу. Воспитывай их примером своим, воспитывай то, что ты думаешь о каких-то вещах. Даже более того, даже никто же не касается семьи. И всегда можно говорить детям, потому что думаешь, что они делают, даже не касается отношений между мужем и женой. Может, вдруг они должны расти, должны быть самостоятельными. Это очень непростая вещь быть родителем взрослых детей. С одной стороны, надо их воспитывать, а с другой стороны, их нельзя воспитывать. Они воспитывают так, чтобы не думали, что их воспитывают. Но то, что касается отношений между мужем и женой, сказано в Торе, я зови еще это вивает ему, дваг бы ищу. Он не может прилепиться к своей жене, если он находится под патрой своей мамы. Есть проблема. Да, есть, не дай Бог, в том числе из России, из семьи, где есть мама-одиночка с любимым сыном. Поэтому надо жениться. Это катастрофа. Это не смешно. Это катастрофа. С одной стороны, мама не хочет быть с ними вместе. Это единственный сын. А с другой стороны, он должен с ней расстаться, чтобы построить семью. Это катастрофа. Как это сделать, чтобы, знаете, маму нельзя обижать? Но это проблема колоссальная. Ну, пример, например. Мы в Советском Союзе привыкли жить с родителями, с семьей. Это тоже катастрофа. Это катастрофа. Так и строятся семьи. Радует, что люди настолько тонкие и так далее, когда есть действительно отдельная комната, отдельная жизнь, так что родители никак не вмешиваются, никак не нос свой не суют в жизнь своих детей. Ну, где уж там обычному человеку таких достоинств? Это буквально, понимаете, я тоже сейчас извлекаю вещи из Тор. Сказано, «Алькен язон ишет авивает ему». Это первое. Есть еще одна вещь. Она гораздо более сильная. Как известно, когда молодой человек женится, с ним остается, как и раньше, заповедь почитать своих родителей. Когда девушка выходит замуж, есть у нас выводы из Хумыша, что она сейчас освобождена от почитания родителей. Что это такое? Это две точки зрения. Одна точка зрения, что совершенно освобождена. Это ритва, есть такой раз комментатор. Совершенно освобождена. Даже если муж не возражает. Принято Алоха ле Маиса, что она освобождена, если это как-то мешает семейной жизни. Не мешает она, да, без. Очень странная вещь. Что такое? Скажу, люди, вот, ну, что проблема? Надо почитать мужа больше, чем родителей. Очень сожалею. Я Тору много не учил. Но то, что я учил, я такого нигде не находил, что из заповеди Тору почитать мужа. Вы знаете, куда заповеди Тору почитать мужа? Это может быть Дарабанан. Так Дарабанан более важен, чем Дурайта. Так что почему вдруг эта же женщина она освобождается от почитания родителей? Не потому, что она муж был, он более важен для почитания, чем родители. Потому что вся структура жизни в том, она должна стать его половиной. Если она будет подчинена каким-то другим внешним силам, родителям, это противоречит этому. Она должна стать его половиной. Если она же надо будет себя подчинять другим вещам, в частности, подчинять своих родителей, заботиться их и так далее. Она может, это мешает. Это мешает стать его половиной. И Тор поэтому освобождает ее от этого. Есть только дискуссия, когда совершенно освобождает. И освобождает, поскольку это действительно мешает ей семейной жизни. Это все, понимаете, это я скажу четким очень определением. Мы провожаем наших детей до Хедерихут, до места, где уединяется после Хуп. Дальше надо их любить, заботиться и так далее, но мы не вмешиваемся категорически в их отношения. Категорически. Если нас спрашивают совета, пожалуйста. И опять же, не говорю, что ситуация, как пикох напишет, там, допустим, вдруг обнаружилось, не дай бог, у дочери муж неполноценный, психический и тому подобное. Бывает катастрофа, так называется. Так, конечно, надо дочь поддержать и так далее, как ей помочь. Не об этом. Но в нормальной ситуации, когда нормальный, здоровый жених, нормальная, здоровая жена, они живут вместе, причем без нас. Без нас. Без нас. Это легко сказать родителям, но это не легко сказать детям, потому что родители часто этого не понимают. Даже более того, потому что это не понимает большинство родителей, не понимают этого, которые не получили какого-то такого воспитания. Не понимают этого. Это, конечно, кажется, это вещь тонкая, и, конечно, тут хороший совет. Часто, если нет острой необходимости, жить подальше. Это такое очень интересное определение расстояния между, между родителями и детьми. По крайней мере, что туда надо было ехать автобусом. И нельзя было прийти в халате. Это просто практический совет. О, я сейчас говорю просто, понимаете, правильно, о достойных, хороших, кошерных родителях. И достойных, хороших парень, когда реально там нет какого-то противостояния. Есть проблема гораздо более тяжелая, когда родители, которые считают, что дети свихнулись, что они стали религиозными, и пытаются всячески спасти их обратно, их и их внуков. Это очень тяжелая ситуация. Совершенно тяжелая. Что, с одной стороны, надо убрать родителей, это часть нашего воспитания детей. Если мы родителей не уважаем, у нас нет никакого шанса их воспитать, уважать нас. Это понятно. А с другой стороны, мы не хотим, чтобы эти родители влияли на наших детей. Это понятно. Это очень сложная ситуация. Конечно, она решается более здорово, когда есть расстояние. Есть расстояние. Я просто пример из моей личности и личной жизни. Ну, допустим, с мамой проблемы не было, она жила в Америке. Ну, допустим, моя теща была очень хорошей бабушкой. Очень хорошей бабушкой. Совершенно бабушка замечательная. Это было самое опасное. Помню очень хорошо, когда мы жили в городе Офаким. И мы хотели вернуться в Иерусалим. Рав Шахве не позволил это сделать. Так моя теща была в Иерусалиме. А когда в Факим там приезжал, мы принимали и так далее. Это очень хорошо и так далее. Но есть ситуация, когда дети находятся у нее. И она выходит постоянно. В какой-то период она разрешила приехать. В какой-то период. Дети уже немножко выросли. Все-таки было два автобуса, моя теща жила в Новьякове, мы жили в Рамоте. Но тут эта проблема, тут очень вещь очень тонкая. Надо действительно по-настоящему убрать родителей. Особенно сейчас, ну, у нас родители, это они не дай бог, не преступники, просто плененные дети, это их надо очень уважать. А с другой стороны, мы не можем позволить, что они в своем незнании и недопонимании могут нас повлиять на наших детей, мы иногда на них влияли. Поэтому тут надо это как-то обсуждал эту тему, Пинкусом обсуждал. Он сказал, что надо уметь вертеться с этим делом. Это вещь непростая. С одной стороны, надо их уважать, потому что надо, чтобы дети были воспитывались без дурного влияния. Это очень непросто. Очень непросто. И надо много молиться, много помощи свыше. И надо вообще надо много помощи свыше. Это основное. Ну, сами скажу просто один маленький совет. Когда молодая пара, семьи уважают родителей, что делать хорошо и так далее, когда, естественно, родители уважают своих детей, то, по крайней мере, ну, когда люди нормальные, они постепенно начинают уважать также их убеждения. И тогда с этим проще. С этим проще. Я думаю, что мы сегодня кончим. Это есть чем еще поговорить, но, может, в следующий раз посмотрим. Всего хорошего.
Спасибо.